Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайны Вечной Книги». Говорим о Пятикнижии, о Торе. Оказывается, она была написана одним словом. У нас в студии, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. А вопрос мой первый такой. Написана была Тора, Пятикнижия, одним словом, вы как-то сказали. Одно слово было. Чем дальше мы удалялись от того времени, мы его рубили на большее и большее количество отрезков. И называли главы.
Привязывали к ним всякие комментарии.
Привязывали комментарии. Сейчас я слышал, даже в школах хотят ввести комиксы, как объяснение Торы, чтобы детям лучше усваивать ее. Mm-hmm. Что такое? Это такое вот отдаление от вот этого приближения к духовному, как больше именно? И большее.
Потому что свет, он на самом деле, который мы желаем через Тору постичь, он свет. А когда ты на него накладываешь всякие трафареты, тьму, всякие фигуры, образуются буквы, образуются их сочетания. И таким образом происходит передача информации, но на более грубой уже основе, на все более удаленной от света основе.
Но буквы же были все время, как я понимаю.
Да, без букв мы не можем понять, что такое свет. Но когда это просто буквы, тогда мы проходим их сочетания, каждую из букв выражает собой определенное состояние, как иероглиф. И тогда мы идем вперед по буквам, по этим состояниям. А когда мы уже из них соскладываем слова, то мы удаляемся от этого и переходим к смысловому значению. То есть это уже совсем иной уровень восприятия. Не непосредственный чувственный, который в нас образуется, а более удаленный, да, я бы сказал, разумный, что ли, разумом. А затем мы еще далее удаляемся, делаем из этого определенные предложения, абзацы, нарубаем потом из этого главы, а потом вообще...
Название.
Да, название даем всевозможное.
Мы тем самым как бы упрощаем усвоение материала.
По мере нашего огрубления и отдаления возможности быть ближе к свету и ощущать его внутренними своими качествами по мере подобия ему, мы удаляемся от свойств света, огрубляемся. Эгоизм все-таки растет в нас, и поэтому мы вынуждены строить под это еще дополнительные такие буферы, соединения, как бы, которые бы делали бы связь между нами и тем светом, хотя бы какую-то минимальную, маленькую. И поэтому каждое поколение создает для себя новые комментарии, новую оболочку.
Пишет свою Тору.
На тот свет, конечно.
И, Тора...
и только таким образом может это воспринимать.
То есть это положительное явление, да?
Это положительное явление, с одной стороны, потому что иначе мы бы утеряли бы связь, а так у нас хотя бы какая-то связь отдаленная, но есть, с одной стороны. С другой стороны, это отрицательное явление, потому что мы отдалились, отдаляемся через много-много-много всевозможных завесий, уменьшений того света, искажений, мы сегодня связаны с ним. Но дело в том, что существует и обратная теперь возможность все-таки из самой этой удаленной точки постепенно-постепенно распутывать клубок в обратном направлении и идти к свету.
Скажите, пожалуйста, а вот с какого времени произошло такое, что вдруг человечество стало за всем этим рассказанным видеть истории? До этого же...
Крушение храма. До этого состояния основная часть населения Израиля, она была в духовном постижении, ощущала Творца, потому что между собой было связано такими братскими узами, а как только упали с братской любви в беспричинную ненависть, то тут же потеряли ощущение духовного, потому что духовное это и есть ощущение отдачи, любви, взаимной связи, единства. И тут же сразу начали комментировать совершенно по-другому, в соответствии со своими свойствами.
И чем дальше, тем стало больше комментариев.
Да, и сразу же сменилась эпоха Танаим на следующие эпохи и так далее.
Мы продолжим читать нашу главу Вайра, а вы уже потихонечку объясните нам, что там происходит.
Попробуем.
Было дело такое, значит, Сара сказала своему мужу Аврааму, что надо Агар, служанку с ее сыном, вывести из дома. Угу. И вот дальше пишется так. «И встал Авраам рано утром, и взял хлеб и мех воды, и дал Агар, положил ее на плечо, так же и ребенка, и отослал ее. И пошла она, и блуждала по пустыне Бершева, и иссякла вода в мехе, и она бросила ребенка под одним из кустов, и пошла, и села себе поодаль на расстоянии стреляющих из лука, ибо сказала: «Пусть не увижу я смерть ребенка», и села подаль, и подняла глаза свои, и плакала.
Я не знаю, как, на каком уровне мы будем объяснять с вами весь этот рассказ. Что-то... Если мы говорим о Кабале, то это вообще и не Авраам, и не Агар, и не...
И не пустыня.
И не пустыня, и не Ишмаэль, а это свойство, которое находится внутри человека.
Вот на этом уровне мы уже говорим.
Если на этом уровне, тогда вообще, что значит? Это значит, человек исследует свои свойства внутренние. Он понимает, что со свойством Авраама он может идти вперед. И только с этим свойством. И надо из этого свойства породить нечто особое, способное через свойство, которое называется Сара, Малхут, родить новую линию ближе к Творцу, хотя противоположную Аврааму. Потому что рождение, оно всегда противоположно. Каждая следующая ступень, она обратно предыдущей. И так вот они взаимно переворачиваясь, рождают друг друга. Угу. Так вот, вот та же вот Малхут, которая должна породить следующую ступень, она говорит, что с этим свойством, которое называется Агарь, и ее порождение Ишмаэль, этого быть не может. То есть человек, который идет вперед, он начинает ощущать, что то свойство, то желание, эгоистическое желание, исправленное, которое называется Сара, оно должно породить кардинально новое состояние. И оно может это сделать, если мы выберем из него все побочные явления. Чистим. Да. И поэтому он удаляет от этого свойства, в принципе, свойство хорошее, Агарь. Это свойство правое, слишком правое, полное абсолютно отдаление от как бы устремления вперед. Вот это и есть пустыня, это сын пустыни, это сидение на одном месте, в шатрах, не продвигаясь, не развиваясь. Вот таким образом, в общем-то.
Такое фанатично правое состояние.
Да, оно фанатичное. Так и левое тоже есть, крайне левое тоже фанатичное
состояние. Мы говорим, фанатично правое, это как бы направленное только... Допустим, только к Творцу и ничего не видящее.
Которое не может поэтому продвигаться, потому что не может связаться никак с левым. Мы по сей день видим, какой антагонизм существует между свойством арабским и свойством европейским. Это вот два противоположных
Земля
свойства.
И небо просто.
Одно породило Агарь через Ишмаэля, а другое породил Исав. И оно абсолютно противоположно. Левая сторона тоже крайне левая сторона. Угу. А это крайне правая сторона. Вот эти два свойства, они, в общем-то...
Несовместимы.
Хотя кажется, что они, в общем, где-то приходят в какое-то соприкосновение. Они не совмещаются, они не могут друг друга понять.
И даже, вот извините, что я уже на нашу землю нас немного опущу, и даже вот это вот заполонение выходцами из арабских стран Европы,
это,
Англии...
Они друг друга
они
не
смешиваются там?
Нет.
И не смешаются
не
никогда?
Могут, не могут. Не смогут никогда.
А для чего это происходит? Вот мне просто интересно. И это, в принципе, тенденция.
Это для того, чтобы выяснить, что им необходима средняя линия, которая называется Израиль.
Вот это интересно.
Это будет,
они придут к этому, да?
Они обнаружат свое абсолютное противостояние. Это будет еще огромные проблемы. И в итоге они будут вынуждены взять среднюю линию.
То есть никогда выходцы из Пакистана, например, из Турции, никогда не станут ни немцами в Германии, ни англичанами
нет,
в Англии.
Внутренняя основа, она абсолютно противоположна, причем крайне противоположна. Народ Израиля мог быть и с одной стороной, и с другой стороной.
Так и было на самом деле.
Да, потому что он идет из средней линии. Угу. А эти две противоположные не в состоянии.
А что такое Америка тогда?
Вавилонская башня? Америка, да, такого нет, в общем. Это же не... Нет такого понятия Америка. Это то, что создали беженцы, переселенцы из Европы где-то там.
Я продолжу читать. «И открыл ей всесильные глаза, и увидела она колодец воды, и пошла она, и наполнила мех водой, и напоила ребенка, и был всесильный с отроком, и он вырос, и поселился в пустыне, и сделался стрелком из лука, и поселился в пустыне Паран, и мать его взяла ему жену из страны египетской». Угу. То есть, как вы и сказали, происходит все действие происходит в пустыне, жена из страны египетской, никакого смешения не происходит.
Да.
Все. Что такое пустыня в данном случае?
Вот. Они способны жить в пустыне, эти свойства, потому что они исходят из крайне правой линии. Правая линия – это вообще милосердие, когда ничего не желаешь для себя, а это крайне правая линия. То есть это якобы милосердие, но на самом деле это большой эгоизм. Но он такой приниженный очень. Это особые свойства, я не думаю, что нам стоит в них особенно входить, ну, потому что оно не предрасположено к развитию. Так же, как крайне левое свойство. Предрасположено к развитию только в очень узком диапазоне разума, а это в очень узком диапазоне чувств.
Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас затронули наш мир, говорили об этих странах. В принципе, для того, чтобы решить всю эту проблему, нужно вот нырнуть в этот корень, да? Вот нырнуть в этот корень, от чего что идет. Ну, например, как вы сказали, что это порождение правой линии, это левой.
Если мы говорим о человеке, который идет вперед, то неважно, откуда он по происхождению. Он может быть из арабских народов, он может быть из европейских народов, он может быть из народа Израиля, это неважно. Если он идет вперед, он отсеивает от себя эти крайне правые и крайне левые части, он выбирает из себя то, что может присовокупить к средней линии, и ей устремляется вперед к Творцу. Потому что сам Творец по своему свойству – это средняя линия.
То есть он, как вы говорите, выше звезд, выше всего становится.
Да, конечно. Он не обращает внимания вообще ни на какие земные какие-то условия. Тот, кто устремляется вперед, ему главное, и что проявляется в нем желание к духовному, желание к Творцу. И ему нужна сила, которая его будет влечь вперед, свет.
То есть для вас не существует национальности в понимании земного? Не существует такого понятия?
Существует в том смысле, что те, кто происходит из народа Израиля, они обязаны освоить каббалу, хотя бы в минимальной мере, потому что они были уже в разбиении, потому что они были уже в духовном осознании, у них остались оттуда воспоминания, внутренние записи, решимот так называемые, информационные гены, и они обязаны их развить, исправить и с ними работать относительно всего другого мира, передать всему миру эту методику исправления.
То есть этим деваться
они обязаны, нет. И поэтому к ним я отношусь особенно. То есть я обязан, как могу,
объяснить.
Да, объяснить им это, каким-то образом проникнуть в их понимание, чтобы осознали они свою миссию. А к остальным народам мира я отношусь как не обязанным. Относительно них я ощущаю свою обязанность преподнести это им. Да, ответственность. И по мере того, как они возбуждаются и приходят, то я принимаю их...
как Израиль.
Да, конечно. С любовью со всей, с ощущением абсолютной связи. Даже более того, потому что чем издалека приходит человек, тем... В общем-то, ближе ты его должен принять. Поэтому у меня к народам мира, тем, которые возбуждаются к исправлению, существуют огромные теплые чувства. Ну... И наоборот, к народу Израиля не настолько. Потому что есть в них уже зачаток, как бы основа для этого возбуждения. А там особая воля Творца делает из народов мира вот таких личностей. Меня интересует только, есть в человеке желание подняться над всем этим миром к Творцу? Он хочет выполнить свою программу творения, свою часть? Я ему в этом должен помочь. Кроме того, пишет Бали Сулам, что распространение каббалы среди народов мира, среди всех масс, всего человечества, является рогом Машиха, то есть трублением великий рог. Когда собираются все народы и поднимаются именно с уровня нашего мира до духовного уровня. Так если это настолько важно, если это настолько необходимо, так зачем делать какие-то расчеты? Если он пишет, среди всех надо распространить, вообще без всяких границ.
Продолжим. Дальше идет вдруг скачок. Как будто бы в другую историю мы оставляем Агар в стороне ее сына. Там все дело произошло нормально, Творец ими занялся. И теперь он занимается как бы Авраамом и его сыном Ицхаком. Идет история, которая вызывает у многих слезы. Драматическая такая ситуация. Я начну ее читать. И было после этих событий, Всесильный испытал Авраама и сказал ему: «Авраам». И он сказал: «Вот я». И он сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исхака, и пойди в страну Мурия, и принеси его там во всесожжение на одну из гор, о которой скажу тебе. Мы говорим, конечно, о внутреннем состоянии человека, что это внутри происходит вдруг как бы нашему вот этому чувству Авраам, это, как мы говорим, чувство милосердия к нему.
Из него развивается следующее чувство, рождается, это Ицхак, ну, то есть противоположная ему линия, левая линия, и эта левая линия, она тоже не может быть в союзе с Авраамом, она не может продвигаться вот сама по себе вперед, только если свойства Авраама и Ицхака, они придут к чему-то среднему. Эти два противоположных свойства, они противоположные свойства. Они могут прийти к чему-то среднему, если только Авраам ограничит своим свойством милосердия, свойство Ицхака – это свойство суда, свойство строгости, свойство силы. Они не могут быть вместе. А вот когда связывает, значит, он связывает этого сына своего, кладет его якобы на костер.
Да, но это потом будет. В данном случае есть указание взять его, то есть принести в жертву. Да. И он соглашается, Авраам. Свойство милосердия соглашается на...
И человек, естественно, что соглашается с этим, потому
свойство
что...
Свойство милосердия соглашается на свойство суда, получается.
Да. Понимаете? Нет, он соглашается на то, что он обязан принести в жертву свойство суда, потому что свойство милосердия, оно главное. И оно должно властвовать над свойством суда. Но каким образом? Дело в том, что вот этот акт, который постоянно приносится в жертвоприношение. Жертвоприношение на иврите называется курбан. Курбан от слова коров, близкий. То есть это сближение с Творцом. То есть сближение с Творцом осуществляется с помощью вот таких вот жестких внутренних анализов своих состояний, своих ощущений и, главное, своих свойств, из которых постоянно надо отсекать те, с которыми ты можешь идти вперед, и те, с которыми ты не можешь идти вперед, ты должен их сжимать, ты должен их сжигать, ты должен их связывать, ты должен их каким-то образом ограничивать. Потом ты будешь их использовать, а пока для следующей ступени они становятся тебе вредными. Человек постоянно должен выбирать, когда он идет вперед, что ему необходимо до следующей ступени, а что в каждом состоянии для него является балластом. Так вот, в данном случае это свойство Авраам, правая линия, должна взять левую линию Ицхака и должна ее каким-то образом под себя, именно под себя, потому что Авраам делает это, он является родоначальником всей этой линии. Правая линия, она всегда командует, она всегда давлеет. Даже средняя линия, она тяготеет больше к правой. Mm-hmm. Вот. И поэтому Авраам должен каким-то образом властвовать над следующим своим состоянием, которое называется Ицхак. По сути дела, отец и сын здесь, и вообще в Кабале, это два состояния, когда одно постепенно переходит в другое. Мое сегодняшнее состояние называется отец, следующее, которое родится из него, будет называться сын.
Опуская некоторые подробности, вот что происходит дальше. «И взял Авраам дрова для жертвы всесожжения и положил на Ицхака, сына своего, а в руку взял огонь и нож, и пошли оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря, отец мой, и сказал тот, вот я, сын мой. И сказал он, вот огонь и дрова, где же ягненок для жертвы всесожжения? И сказал Авраам, всесильный усмотрит себе ягненка для жертвы всесожжения, сын мой. И пошли оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему всесильный. И построил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы зарезать сына своего. Но ангел Бога воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» И он сказал, «Вот я». И сказал тот, «Не заноси руки твои на отрока, и не делай ему ничего, ибо узнал уже я теперь, что ты боишься Всесильного, когда ты не щадил твоего сына, твоего единственного, ради меня». Вот такая история драматическая, достойная,
да,
Шекспира,
и, если внешне. Творец требует жертвоприношений, и детей, вдруг... вообще это какие времена, дикие, как бы, да, детские жертвоприношения.
Творец проверяет, такой, да? Проверяет и останавливает в последний момент руку, когда он понимает, что перед ним...
Ну, это все драма, конечно, интересная, может быть, для кино, но это совершенно не каббалистический, конечно, сюжет. Здесь говорится о внутренних свойствах человека снова, когда свойство Авраам действительно понимает, осознает человек, с этим свойством невозможно оставаться, он должен развиваться, развиваться он должен в соединении со свойством строгости, суда, силы, ограничения, которое есть в левой линии у Ицхака. Только каким образом это сделать? Зор очень много об этом пишет. Вся эта сцена жертвоприношения, она говорит о том, каким образом человек должен сопоставить себя правую и левую линии, чтобы продвигаться дальше. То есть, действительно, ограничения, они очень серьезные.
Что такое он связывает
его? Он связывает его, то есть он ограничивает его. Он считает, человек считает, что с помощью левой линии, в таком виде, как она есть, он не может работать с ней, со своими качествами силовыми. Он должен их именно связать внутри себя, ограничить, подмять их под себя, под свойства Авраама, и идти вперед только этим свойством. А левая линия свойства Ицхак должна, после того, как он сделает все эти исправления, то после этого он сможет с левой линии, со свойством Ицхак, работать.
Поэтому и Авраам связывает Ицхака, да?
Да. И поэтому свойство Авраама, когда он проделывает такую операцию над своим желанием эгоистическим, которое в нем проявляется со всеми его свойствами строгости, ограничения, судом, когда он проделывает эти все операции, при этом он поднимается на следующую линию. Поэтому и сказано: «Теперь я знаю, что у тебя есть вера в меня». Угу. То есть ты поднялся на следующий этап. Ты уже не просто Авраам, у которого было очень маленькое эгоистическое желание, ты дошел уже до того, что ты используешь следующую ступень эгоистического желания Ицхака в себе. То есть Авраам себя как бы приподнял на следующий уровень.
То есть можно сказать, как говорят киношники, в этот момент начинается другой этап в жизни Авраама.
Абсолютно нашего. Новый этап, да. И мы уже говорим не о Аврааме, а говорим уже об Ицхаке.
Можно сказать, что добавлена еще эгоистическая ступень, то есть
да.
Скачок эгоистический.
Да, но Авраам теперь плавно переходит в стадию, которая называется Ицхак.
Ицхак.
Да.
«И поднял Авраам глаза свои, и увидел, вот ягненок, сзади зацепившийся рогами своими в чаще. И пошел Авраам, и взял ягненка, и принес его в жертву всесожжения вместо сына своего». Для чего нужны эти детали?
А это говорится о внутреннем человеческом измерении своих желаний, своих ощущений. То есть на животном уровне он производит вот сейчас вот исправление. И поэтому он берет животную составляющую своего эгоизма. Эгоизм состоит из неживой, растительной, животной, человеческой составляющих. Так он берет вместо человеческой составляющей животную. Человеческую составляющую он исправил тем, что связал ее, тем, что решил убивать в себе. Ему сказано было, не надо убивать в себе человеческое желание. Ты его ограничиваешь, левое человеческое желание, подсоединяешь к себе и дальше можешь идти. А вот животное желание, которое ниже уровнем, тоже относящийся к Ицхаку, ты его должен
принести в жертву.
Его можно только таким образом приблизить к Творцу, тем, что ты его убиваешь.
Поэтому Авраам и видит этого ягненка, да, он видит, да, это животное желание в себе, да, 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 и его приносит в жертву.
Да. И причем это не просто, это ягненок, который запутался,
зацепил, да,
в растительном,
ну, вот хотя бы пару
животный слов уровень, который соединился с растительным уровнем. В общем, тут все вместе.
Какая глубина здесь?
Ну, так устроено.
Так человек сам себя и проверяет.
Да, да, он видит насквозь себя, все свои свойства, и понимает, что с каждым из них как он должен работать для того, чтобы зайти на следующую ступень. Ицхак – это уже совсем другая ступень. Вот этот переход от стадии Авраама к стадии Ицхака – это отработка целой системы взаимоотношений между творением и Творцом. Потому что невозможно работать человеку с Творцом, сближаться с ним только из одного свойства, исходя из свойства Авраама. Mm-hmm. А вот здесь, когда он, оккупируя, соединяя себя со следующим, с противоположным своим свойством, это делает, вот здесь он делает явный подъем. То есть это первая ступень, которая происходит с нами.
Мы находимся уже в конце нашей передачи. Есть здесь одно маленькое предложение, его прочитаю. «И нарек Авраам имя месту тому, Бог усмотрит, а ныне о нем говорят, на этой горе открывается Бог». Что значит «на горе, на которой открывается Бог»? Вот как бы.
Гора – это от слова «ар», от слова «ерурим», от слова «сомнения». И вот эти сомнения, которые были у Авраама, поскольку он преодолел их, не надо думать о том, что у человека нет такого. Когда ему говорят, что все, что у тебя есть, все, с чем ты можешь продвигаться, все твои силы, знания, анализы, все, что относится к левой линии, то есть весь свой разум ты должен принести в жертву. Никуда не должен стремиться своим разумом познать что-то и что-то сделать. Это невозможно. Когда человек начинает понимать, соглашаться с этим, приносить это в жертву, это называется приношение Ицхака. Вот тогда только у него и проявляются вот эти вот сомнения, правильен ли этот путь, как я могу идти с закрытыми глазами. Творец мне говорит каким-то образом двигаться, он говорит мне, уничтожь все, что у тебя есть от себя самого, и только таким образом продвинешься вперед. Это, в общем-то, да, это символ жертвоприношения Ицхака. Ну как же можно это делать? Каким же образом я достигну тогда? С одной стороны говорится, что именно с помощью Ицхака твое будущее. С другой стороны говорится, убей его. Как же я убью свое будущее? Как же я приду к нему? Так? Если говорится, что произойдут от тебя большие народы, то есть ты разрастешься, ты достигнешь духовного, ты поднимешься вперед. Это называется следующие ступени, большие ступени. И тут же говорится, нет. Вот ту силу, с помощью которой ты поднимаешься вперед, это сила твоего эгоизма, правильно оформленная, и все, но убей ее, зарежь ее, уничтожь ее. Значит, я остаюсь на том же минимальном уровне, на котором я сегодня? Я разве этого ждал, и это бы не было обещано? Вот когда человек умеет преодолеть в себе вот это состояние, это и значит жертвоприношение Ицхака. Тогда он действительно преодолевает вот эти сомнения, восходит на гору и видит, над сомнениями.
И видит Творца.
Да, и тогда он уже постигает первую ступень сближения с Творцом. Это и есть Ара-Мория.
Но, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу передачу. Всегда к огромному моему сожалению, я надеюсь, и вашему, дорогие зрители. Мы закончили главу Вайра и увидел. У нас впереди еще с вами долгий путь в Эрец-Исраэль. Мы продолжим наши передачи. Будьте с нами. До свидания. До свидания.